как раз может быть после.
Так, 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 так.
Как вы уже освободились, так сказать?
Освобождение.
Освобождение, да, и что там дальше было?
Ну, значит, 83-й год был суд здесь, в Москве. Примерно декабрь-январь месяц был суд. И это совпало, то есть судебное дело закончилось, всех осудили, дали от 4,5 до 1,5 лет примерно. Вот. И где-то февраль месяц 83-го года, значит, отправились в Мордовию к месту отбывания срока. Там был примерно еще около года по времени.
Вы один, да, были? Ехали один?
Один, да, ну там же все вот эти вот вещи, они все же там нигде не соединяют тех, кто по одному делает. Там разделяют в разные зоны, разные, как бы так сказать, нигде вместе ни с кем не позаботились о том. Единственное, я где-то в бутырской тюрьме во время бани там на стене человек написал Вишну даст. Номер камер. Я подумал, что это такое, и потом пытался понять, кто это, чего. Вот так вот. А так вот не было пересечений. Вот. То есть все было вот в таком режиме. Где-то вот в Мордовии, в этом лагере Тарбеева называлось поселение, там находился. Так сказать, ну, все время там безвылазно, около года пришлось сидеть, там ночами работать, днем как-то так, такая была смена ночная, делали предохранители для телевизоров, клеили вот такие вот стекляшки, на них вот колпачки наклеивали, вот так вот нужно было за ночь, так сказать, там 50 тысяч штук сделать.
50 тысяч? Так. Одному человеку?
Один каждый сидел и вот так вот крутил по этими десятками тысяч штук, то есть такая вот. Это назывался радиомонтажник. А другие делали, ящики сколачивали. Более грубая работа такая, гвозди просто вбивали, там ящики сколачивали. Там обнаружились люди, которые, ну, как бы тоже нуждались в проповеди, ну, заинтересованы были, там большой какой-то интерес был у людей. С многими общались на эти темы. То есть вот, там какая-то группа людей, которые хотят духовно развиваться, подобралась. Вот, так что, ну так, в целом была хорошая обстановка. И где-то в 85-й год меня перевели в этот, на химию, что называется. Условно-досрочное освобождение. Это город Рузаевка. Это тоже Мордовия. Там мы строили комбинат, строительные работы. В общем, то есть нас как бы, мы жили в таком типа закрытом общежитии, и нас вывозили на работу и привозили, все так как бы охранялось. И как бы иногда мы выходили там, могли, так сказать, как-то в городе какое-то время находиться, там час-два в день, вот так, в таком духе.
Ну там проповедовали.
Да, там мне уже передали книги, прислали книги, то есть какая-то была такая уже более свободная обстановка, 85-й год, перестройка. Мне прислали несколько книг, и даже более того, первые книги я получил не от преданных. А просто люди, зная, что у меня есть интерес, мне принесли вот такую маленькую книжечку. Она сейчас... Она называлась «Книжка индийского мышления». в то время. Но там было вот это легкое путешествие на другие планеты, текст, и по-моему, Шри Шупанишат там же был. Ну, сейчас не ручаюсь за, вот, так сказать, эти все вещи, но, короче говоря, даже там удалось и более легко, и, так сказать, с преданными общаться, то есть переписка могла быть свободной уже, отпуска были, и вот в отпуск я приехал в Москву, и тут уже встретился с преданными, то есть вот так вот, там недельный отпуск у меня был, по-моему, в таком духе, вот, и в целом, ну, чувствовалась в стране уже такая перестроечная волна, то есть уже какие-то, ну, 85-й год, начались какие-то такие процессы, там, там, так сказать, гласность, стали печатать в газетах какие-то вещи, стали говорить о религии, более так, как бы, так сказать, о том, что незаконно там людей сажают, что вот это все вот как раз в это время в обществе обсуждалось активно.
Вот это вот Шри Прохлад, когда Горбачев встречался.
Да, 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 вот в это время. Вот, то есть в разных странах там вот такие вот вещи были, что Горбачев выпустите. И в это время Горбачев встречался с Рейганом. Рейган, президент Америки, приехал сюда. И удалось, насколько я понимаю, преданным через жену Рейгана передать список людей, которые в тюрьмах сидят, ну, как бы, скажем так, несправедливо осуждены по религиозным мотивам. И наши вот были там преданы. И вот это вот совпало все. И после этого какой-то процесс пошел. Вот, то есть эти списки попали где-то в... то есть попали туда в Горбачёву, и начался процесс, в общем-то, людей стали как-то досрочно освобождать.
По этим спискам именно?
Ну, насколько я понимаю, я слышал, что передали списки, и общая ситуация смягчилась, что выпустить этих. То есть, как бы, Горбачёв участвовал в освобождении таким образом российских преданных, и была вот информация подана, что вот у вас тут в стране людей ни за что посадили.
Политически.
Да, да. Это было как бы политическое такое, что дело, что люди сидят, но ни за что. И как раз в этот момент как раз я и вышел.
Вы тоже были в этих списках?
Ну, так как я сидел, я думаю, что да.
Там всех преданных переписали и...
Ну да, но у меня получилось все равно, то есть я был уже на УДО, вот это условно-досрочное освобождение. И там я был в этой Рузаевке, и там срок кончился, и я уже, так сказать, поехал в Москву спокойно.
А вы по окончании срока вы что-то как бы...
Ну, то есть, но уже как бы по вот этому условно-досрочному. И здесь, когда я вернулся, уже начались процессы, я в них активно участвовал, о реабилитации преданных. То есть мы подали во все инстанции о том, что незаслуженно осуждены там и так далее. И это помогло освободить еще неосвобожденных людей. Угу. Потому что в то время еще были там Вишвамитра, Вриндаван. Вот они были еще в тюрьмах в это время. Вишвамитра вышел в 87-м году, а Вриндаван где-то тоже вот, может быть, 87-88 год. Буквально они там до последнего сидели. Такая вот была общая ситуация, непростая. И в это время мы начали активную работу по регистрации общества сознания Кришны в Москве. Официальной регистрации. То есть это пошло, так сказать, заново. Мы обратились в Совет по делам религий и, о, удача, так сказать. Там нашлись честные, добросовестные, разумные, не как бы такие не зашоренные люди, которые нам помогли реально. Вот, они нам помогли, ну, помогли начать процесс вот такой легализации. В частности, это был отдел Чернецова Евгения Васильевича. он назывался, там в Совете по делам религии такие были подразделения, там христиане, христианский отдел, мусульманский отдел, там иудейский отдел. И это назывался католиков, иудеев и сект. Отдел, когда регистрируют. И сект. Не упоминалось, кто такие, кто относится к сектам, но как бы название отдела было таким. И вот нас стали изучать в это время. То есть появилось вот от поворот от того, что просто преследовать и закрывать, к тому, что надо изучить этих людей,
понять
да. и описать адекватно. То есть к нам на программы стали приходить чиновники, переписывать, выспрашивать у нас, проводить экспертизы, обследования. Вот такой научный процесс пошел. И в это время было сделано несколько таких вот экспертиз серьезных, которые, собственно, ну, поколебали эту вот парадигму. То есть Институт по изучению психического здоровья населения Академии наук сделал экспертизу. Ротштейн, такой профессор, известный был. И они сделали вывод, что философия и практика общества сознания Кришны в принципе не может привести к возникновению психиатрических заболеваний и эпидемий психиатрических. Mm-hmm. То есть они как бы так дали такое заключение, что в принципе не может, что это все нормально.
Это противоречило как раз заключению суда предыдущего.
Ну нет, в суде тоже это не было доказано. Там судья же говорил, что здоровье, колебания возникли в здоровье. Не нарушение вреда здоровья, а возникли колебания в здоровье. И причем потом эти самые потерпевшие сказали, что колебаний не было в результате. Вот, то есть вышла вот эта экспертиза Ротштейна, вышла экспертиза директора института США и Канады. А тоже подписал, что сознание Кришны это, в принципе, как бы в Америке уже изучалось в то время. И они написали, что тоже вроде нормально, что ну, каких-то таких плохих вещей они не наблюдают. Потом Институт питания дал экспертизу, что вегетарианское питание нормальное, полноценное, и диета не приносит вреда здоровью. То есть вот такие противоположные. Хотя перед посадкой нас там исследовали одно блюдо и сказали, что вот там не хватает этого. А тут сказали, что диета сбалансированная, незаменимых аминокислот хватает, и что даже по углеводам мы превосходим обычную диету, что может приводить к толстению людей.
Я занят через час, если можно.
Вот, потом был еще один ученый из института атеизма. Тогда Миловидов такой был ученый, даже домой ко мне приходил, мы общались. Ну, то есть, короче говоря, мы получили около 10 экспертиз, которые были в нашу пользу, и, в общем, они не усматривали ничего, что препятствовало бы регистрации. Это был хороший такой маневр, в том смысле, что мы подали как бы заявку на регистрацию, и тут вот эти экспертизы уже были у нас на руках, и поэтому, когда вопрос стал о регистрации, то там на эти аргументы чиновников о том, что мы не знаем, к чему это приведет, а что это будет, им
были
уже преподставляли, говорят, а вот все здесь уже говорят, целые институты сделали, так сказать, экспертизы, и чего бояться. То есть в то время еще была вот эта вот такая советская вера в решение каких-то научных структур, вера в науку очень сильная была. Поэтому, если там наука говорит, все, вот, что все хорошо, так чего вам беспокоиться, так сказать. Вот. И это был еще один сильный аргумент. Но, тем не менее, регистрация шла, этот процесс, он шел таким болезненным способом, длительное время. Ну вот, 85-й, 6-й, 7-й и 8-й год. Почти 4 года было это. Ну, 3 с чем-то. И, значит, брались документы, там какие-то затяжки были, какие-то проволочки. Потом были какие-то моменты, мы там пикеты устраивали, какие-то вот такие вещи были у здания Совета по делам религии. Говорили, что да, просим нас легализовать, вот нас преследовали незаконно. То есть вот такая вот перед МИДом, перед Советом по делам религии. И в это время начались, собственно, активные действия уже проповеднические. Вот 87-й год прошел первый Харинама на Арбате, публичный, 87-й год.
Мамутакура?
Нет, Мамутакура не было, но там у нас свой состав был, но, в общем, с Бурдангой.
Милицию забирали?
Нет, не забрали, то есть это вообще вот был первый раз.
Мы даже не поняли.
Не знали, как реагировать люди. Ну, это было вообще первый раз, новое, и, так сказать, потом эти снимки во многих индийских газетах опубликовались. У меня даже где-то газета есть, вот это, то есть там на хинди написано, и вот этот снимок, что на Арбате. Ну, то есть, кто во что гораздо, там были одеты, конечно, преданные, но вообще первый раз еще не были зарегистрированы. И там даже у нас были споры между преданными, надо ли выходить, нас не зарегистрируют. Там, то есть вот шло вот одновременно процесс легализации, и с другой стороны процесс такой активной проповеди, за которой могли бы нас и не регистрировать. И там некоторые чиновники говорили, вот если вы сейчас прекратите харинам, мы вас зарегистрируем. Вот такой был торг. Торг был такой. Вот, и это 87-й год. Мы писали письма во многие инстанции, там, ну, короче говоря, активная такая общественная деятельность была. Страна бурлила в это время, много было всяких митингов, собраний каких-то, ну, такая вот период обновления, вот эта перестройка именно, 85-87 год. И там активно кого-то разоблачали, где-то там подписывались, какие-то списки составлялись, кого-то выдвигали, все менялось, вот такой вот период очень бурный был в стране, и какие-то съезды проходили, и там мы куда-то выступали перед делегатами там где-то, ну то есть вот активная была такая вот борьба, там баррикады были, где-то там пели киртан на баррикадах каких-то у Белого дома. В общем, в это время мы как-то высунулись, вот наше показалось лицо вот в каком-то общественном процессе. И первые харинамы стали проходить, и после этого они стали проходить регулярно по Арбату. Арбат был объявлен пешеходной улицей, там около театра Вахтангова на Арбате собирались вечером, пели, потом в переходах пели в различных, ну то есть вот такая была как бы, ну, время очень такое, как бы люди могли вот так вот на Арбате стоять, слушать там до 12, до часу ночи, вот так разговаривать на улице, спорить на религиозные темы. Вот такой интерес был у людей. Вот в то время присоединились, вот Ангиер Муни присоединился. То есть это уже как бы плоды проповеди на Арбате. То есть вот начали преданные ходить, петь, книги распространять, проповедовать вот так вот в таком устном варианте. Присоединилось сразу много преданных. То есть раньше был поток там какими-то путями такими, там через какие-то нелегальные каналы. Кто-то кому-то что-то сказал, там знакомые знакомых, а тут уже вот как бы впрямую такая публичная проповедь пошла. Вот 87-88 год. И мы, я помню, несколько раз встречались с вот этими руководством Совета по делам религии. Харчев такой был, руководитель Совета, его заместитель Иволгин вот Иволгин был против, Иволгин зам председателя совета. Ну потом, значит, он попал под машину через какое-то время, переходил улицу, и как бы этот аргумент ушел сам собой. Мы не прикладывали усилия, так Кришна его отпустил куда-то. И 88 год, 20 мая 1988 года нас зарегистрировали. Было принято решение Совет министров СССР принял решение зарегистрировать Общество сознания Кришны в России. Это вот после многих вот таких вот злоключений, каких-то попыток, наконец вот 88 год было принято решение о регистрации. То есть это был вот такой период очень активной перестройки, когда все менялось, вот все новое, все поддерживалось новое. То есть вот как бы появилась первая публикация в газетах. Ее написал как раз Чернецов. Называлась «Хари Кришна без сенсаций». И нам рассказывалось о том, что вот были слухи, что там вот как бы они вот там не едят, не спят, себя хотят уничтожить, усыпить, входят в голодный экстаз какой-то. Ну, то есть, и вот все это опровергалось как бы в этой статье. Московские новости газеты была. Она тогда была очень такой прогрессивной, ее многие читали. И там была опубликована вот эта вот статья, которая как бы снимала комплексы и говорила, что вот там были страхи, там боялись того, 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 а сейчас оказывается, что все не страшно, все нормально. То есть какую-то такую отмашку дали. То есть в средствах массовой информации появились, ну, позитивные публикации. Через год приехал в страну, разрешили въезд проповедников. Вот Харикеш с вами приехал и Киртираджпрабху. И недавно я смотрел фильм на диске, как раз вот приезд их, встречи в аэропорту. Вот как ты помнишь, мы расстались там, что в 80-м году им запретили, черный список, значит,
Да,
не пускают.
депортировали.
А вот в 89-м они приезжают в аэропорт Шереметьево, и там, ну, может быть, 800 или 900 человек стоит вот так вот с плакатами, встречают. Пресса берет интервью у этих же духовных учителей там. Так сказать, ну, с большим почетом, совершенно другой менталитет, как будто бы вот две разные страны, там вообще все преследовалось, душилось, давилось, запрещалось, а здесь говорят, ура, молодцы, давайте, а что вы собираетесь делать, какой вклад вы в российское, так сказать, нашу духовность несете, а как вы смотрите на это, то есть совершенно другой менталитет был. И там, так сказать, люди, радостные крики, пресса берет интервью, мы там проводим вот этот на Карнеги, так сказать, на вот этот вот бизнес-центр на 1905 года. Там мы снимаем какой-то зал, пресс-конференции, журналистов, масса, все в каком-то таком духе благожелательном совершенно. Вот это был период, когда ИСКОН, ну вот после вот этого вот периода репрессий наступила оттепель. И вот эта оттепель, она была такой очень теплой, явственной, такой ощутимой. Все совершенно по-другому воспринималось. Никаких врагов у нас не было, никаких православных церквей, вот этих орущих и гундящих, и их не было в этот момент. Вот это был такой период короткий, когда, так сказать, ну, религии дали какую-то возможность развиваться. И вот нас выпустили на свободу, реабилитация шла. Мы подали там, так сказать, списки на реабилитацию, даже тех, кто отсидел, чтобы их реабилитировали. И добились этого. И выдали нам справки о реабилитации. Реабилитации жертв незаконных политических репрессий. Вот такие у меня удостоверения было такое. Ходили, так сказать, гордо. Вишвамитре Прабу дали квартиру. Ну, он лишился квартиры, там его жилплощадь пропала. У него была своя жилплощадь.
Пока он сидел.
Да, то есть он был один прописан, и ее фонд государства как бы перевели. А по закону о жертвах незаконных политических репрессий, что если человек потерял жилплощадь, ему должны дать. И вот ему дали квартиру, выплатили даже денежные компенсации, там, правда, они такие копеечные были. Ну, что вот за каждый непроработанный день, который незаконно просидел, там 70 копеек. Или 80 копеек зарплаты, так сказать, начислилось. Такие смешные вещи, конечно, но вот все это прошло. Были суды там, нам выдали справки о реабилитации и всех бредных и на Украине, и там на Урале. Ну, в общем, всем, по-моему, выдали вот эти вот. Прокуратуры внесли протесты, и выяснилось, что у нас не было событий и состава преступлений. То есть не было вот то, за что судили, его не было. Ну, то есть нет состава, вот, то есть какого-то преступного деяния, его как такового не было. Это выяснилось вот в результате вот этих повторных рассмотрений дел. То есть признали, что ничего не было. Противозаконного ничего не было. Вот, более объективный, как бы, так сказать, прокурорский надзор, выяснил, что, ну, ребята судили, но потом выяснил, что ни за что осудили. И подписали вот все, что людей реабилитировали, они, так сказать, как бы судимость считается погашенной, и реабилитация определенная произошла. И вот это как бы регистрация, она была вот такой, как бы, ну, реабилитации как организации уже. Это не только на индивидуальном уровне признали, что вот того судили неправильно, а это было на организационном уровне, что признано, что все эти преследования, репрессии были незаконными. И что, ну, как бы, нормальное религиозное движение, оно может быть признано, легализовано и так далее. Вот, то есть, вот такие вот вещи, они имели место. В стране сразу после того, как в Москве было зарегистрировано общество сознания Кришны, примерно через неделю-две там, в 15-20 городах в России, в СССР точнее еще, сразу же подали заявки на регистрацию. То есть как бы у нас строй советский, раз в Москве сказали да, то там в Вильнюсе, Киеве, Ереване, Екатеринбурге, там Краснодаре, Ставрополе, Кишиневе сразу подали заявки, и начался процесс регистрации такой массовый. Ну, то есть, как только вот один прецедент этот был, то есть стену пробили, и все уже, и пошел процесс уже, как бы, так сказать, чиновники говорили, есть, регистрировать, значит, можно, в Москве есть. Это вот так вот происходило, лавинообразный такой процесс. И в результате за 89-й год, по-моему, было зарегистрировано сразу, по-моему, 25 организаций. Сразу, то есть, вот там, первый, по-моему, в Петербурге, в Киеве и так далее, повсюду. То есть очень быстро стал процесс, как бы тот, который сдерживался вот такими искусственными методами, он стал ну, протекать активно. Вот. И это 88-й год.
А кто участвовал в регистрации вот активно?
Ну, так получилось, что я был активным участником. Таким, до этого не было людей, которые могли как-то вот на документальный уровень, так сказать, перевести. Было больше у этих людей эмоций, как бы таких вот размышлений. Ну, то есть я вот сформировал такую группу по регистрации, и мы целенаправленно начали работать. Просто написали устав, требуемые документы, стали подавать, писать апелляции.
А кто были участники?
А еще участвовал Кришна Кумар и Судама. Судама Дас. Он потом ехал в Австралию. Ну вот, как бы у нас вот эта группа была вот такой в основном. Ну, то есть, также активную роль играли преданные такие, как Ягья, Камала Мала. Ну вот они участвовали, они организовывали такие политические акции различные. То есть митинги там, писали письма в другие инстанции. Ну, то есть вот как бы активно работало в это время. Стали выпускать первый такой бюллетень «Хроника сознания Кришны в СССР» назывался. То есть такой как бы на печатной машинке такой вот, от руки там все это сделанный такой на желтой бумаге, какие-то такие вот бюллетени, их так вот рассылали. То есть появился какой-то орган даже, ну вот этот печатный, то есть «Хроника», то есть там говорили о том, что там зарегистрировали, там какие-то события проходят, там то, ну то есть вот какая-то такая информационная картина стала появляться. В это время, значит, в Швеции там переводились книги активно, уже книги вышли, вышли книги, да, и у нас не было книг своих в это время. И очень большую роль сыграл вот эта вот поездка преданных после регистрации в Индию, паломническая первая поездка. То есть сразу после регистрации мы начали просить, чтобы нас выпустили за границу. То есть это тоже было неслыханным таким какой-то дерзостью, что вообще паломничество, большая группа. Мы хотели, чтобы 100 человек выехало туда в паломничество. Ну, в конце концов, вот в течение года мы оформляли документы. Я тоже занимался вот это, оформлением вот этой группы, было у меня конкретное поручение оформить документы через Совет по делам религии. И 59 человек в результате выехало в феврале 89 года. А примерно до того, ну то есть картина была такой вот на этот период. Примерно 10 намахат было в Москве, собирались на квартирах, стали приезжать духовные учителя, Прабавишну Махарадж, Ниранджана Махарадж, Градиумна Махарадж, Гопал Кришна Махарадж, Харикеши с вами. То есть вот как бы стала активно проповедь идти, но в основном это было на квартирах. Стали проводить радхаятры, такие с паланкином. Это вот 89-й год. 88-й, 89-й год. В это время много преданных, которые были выпущены из тюрем, из психбольниц, они приехали в Москву, и тут как бы вот был такой центр, по сути дела, всесоюзный центр как бы, в Москве, собрались, и вот эти первые харинамы, они проводились как бы совместно, то есть там были преданные там, из Грузии, из Армении, Азербайджана, Литвы, Украины, Белоруссии, там с Урала, Сибири, Поволжья, ну то есть вот как бы это была такая единая команда реально, и хотели, в общем, ну то есть, во-первых, регистрации добились, то есть это тоже был плод коллективных таких вот усилий, регистрации добились, выезда за границу добились вот таким образом. Я, по-моему, уже рассказывал про вылет в Индию, да?
Да.
Это мы уже говорили. То есть там целая история была с этим связанная. Подробно там тоже решение принималось на уровне Совета Министров, потому что до этого сколь-нибудь значимая группа паломников не выезжала ни разу никуда. Ни туда, ни в Иерусалим, ни в Мекку, никуда. То есть были отдельные люди. Вот один, три, пять человек, вот такие вот группы были. Это уже группа считалась. А тут 59 человек. Ну, то есть это было первое самое крупное паломничество в истории СССР. Вот тоже как бы рекорд установили, что в количественном таком плане это было первое крупное такое, так сказать, выезд реально. И после этой поездки реально получилось так, что реально после этого началось создание храмов в России. То есть мы, вот, побывав в Индии, увидели, ну, во-первых, много изменилось сознание, нас провезли по храмам, по ашрамам, мы увидели, вообще функционирует ИСККОН, как преданные живут, то есть вот это все оно было раньше какими-то в обрывочных таких каких-то разговорах, передачах, а так вот мы пожили там, везде поездили, и это дало толчок прямо.
Да. Я сейчас занят, если можно попозже позвонить. Ананда Гвинда, я сейчас в храме, да, я занят. Включи у дома до радио.
Вот, то есть. То есть, приехав обратно из Индии, мы создали, было такое волевое решение на уровне Москвы создать первый такой храм в Москве. И это вот произошло на храм на Колхозной возник. Это примерно лето 89-го года, после возвращения из Индии. То есть появилось, там несколько преданных сняли в проспект Мира, дом 5, квартира 8, по адресу. Там был аварийный дом, и жильцов уже выселили, и там жили дворники в этих в квартирах. И двое преданных устроились работать дворниками, и им дали как бы часть квартиры. Там была трех или вернее пятикомнатная квартира большая. И вот в этих двух комнатах жили преданные, еще в одной там жили другие дворники. И как только они туда въехали и позвали других преданных, и те стали приходить, остальные дворники тоже как-то съехали быстро в другую квартиру, потому что там было шумно, там много народу было, пели, вставали рано, им было это беспокойно, и они быстро снялись, там были еще другие дворники, уехали. Мы там переделали эту квартиру, там снесли перегородки, и появилась там большая комната, типа алтарной, может быть, метров 50. Комната большая такая. То есть квартира была 120 метров, большая квартира. Ну, то есть вот эта большая комната 50 метров, или даже, может быть, 60. Кухня была метров, может быть, 20. И были еще там несколько комнат таких, в которых жили, там, значит, сохранили книги и там. В общем, короче говоря, всю эту квартиру сделали таким ашрамом, но там была проблема. Был только один туалет и один кран. Для, так сказать, омовение, это было неудобно очень. То есть с утра выстраивалась длинная очередь там к этому крану и там. Ну, в общем, короче говоря, такое было явление. Крысы бегали там, такие большие, по кухне. Ну, то есть дом аварийный, им есть нечего, а в кухне хранилось в мешках там пхога, они там грызли, подъедали что-то крысы такие. В общем, дом пустой и такой. Первый ашрам был такой своеобразный очень. То есть там вставали рано утром, вот выстраивались в длинную очередь, человек 30. Там жил человек, ну, 50, наверное, так, вот в этой квартире с одним санузлом. И все было очень такое, так спонтанно. Возглавил этот храм Видура Прабху. Там же жил Кришнананда Прабху тоже в качестве такого, ну как бы такой типа старосты, что ли, такого смотрящего за порядком. Там тоже был самые разные люди жили, то есть вот все было такое очень спонтанное, слабо управляемое. Какие-то люди приезжали, какие-то люди уезжали, тут же были книги, все распространяли книги, ходили с огромными рюкзаками, покупали самые большие рюкзаки там, и там вот сколько кто мог унести, вот с таким, как вот альпинисты перемещались по городу. То есть вот основная проблема была, сколько человек унесет. Вот это, потому что с распространением не было проблем. Была проблема донести до места, куда, до места распространения. Вот, то есть книги уходили очень быстро. И в это время мы получили книги. Вот еще один момент важен, то что в этот момент были напечатаны книги на русском языке, шведском BBD. Был выпущен Бхагавадгита с тонкой такой, с мягкой обложкой, книга Кришна. Вот эти две книги были выпущены. Ну да, вот эти две книги. И нам их прислали. Эти книги прислали примерно так вот. Может быть, около 100 тысяч книг нам прислали. Пять огромных таких фур приехало из Швеции. Ну, то есть там как-то вот через Швецию они приехали, и нам эти книги не отдавали. То есть как бы вот это BBT нам пожертвовал эти книги для того, чтобы мы могли создать здесь свое BBT и организовать. И вообще вот как бы мы не могли тогда производить книги, а там уже все было переведено. И они издали и нам пожертвовали. Но эти книги были задержаны, и вот мы долгое время пытались их там вызволить из этих таможенных оков. Вот там тоже митинги, демонстрации были, протесты, письма, тоже какие-то, ну, то есть не знали, как быть, вот, что делать с книгами. Да. Ну, то есть тогда не ввозилось в страну в таких количествах религиозной литературы вообще. То есть это, ну, как бы не было такого прецедента, поэтому с одной стороны перестройка, с другой стороны побаивались там еще. Ну, а как вот такое огромное число книг, что будет, не знали, так сказать. Но в конце концов разрешили, в конце концов. И вот эти книги стали очень быстро, мы стали их быстро распространять. То есть, ну, может быть, за 2 года, наверное, по-моему, их все распространили. В общем, ну, то есть не так много, так сказать, времени потребовалось. То есть вот это был вот пример того, что очень быстро все происходило в то время. То есть огромное число книг, и они быстро очень распространились. Еще также во время поездки в Индию было создано BBT российское. Было создано состав BBT. Были из Саньяса был назначен директором BBT, и там активно заработала вот эта как бы линия производства книг, своих уже книг, издаваемых в России. То есть вот на эти деньги, которые от распространения книг появились, ну, были созданы, в общем, так сказать, заложена основа BBT в России. То есть были создана команда преданных, квалифицированные люди, переводчики, там налажены связи с издательскими структурами. И вот в то время вот так это все происходило, что начали выпускаться. Ну, то есть в достаточно быстром таком масштабе, темпе появилась своя организация, которая могла печатать книги. А до этого вот было распространение книг, изданных, так сказать, в Швеции. Но они такие красивые были книги, яркие. В то время вообще не было такого прецедента распространять книги на улицах. Ну, то есть все, книжные магазины были, все чинно было на полках, а тут раз люди выходят со столиками, ходят, распространяют. Это очень людей вдохновляло, интересовало, все подходили, спрашивали. Можно было выйти вот так вот и за день распространить, допустим, 200 книг, не особенно напрягаясь, так сказать. Ну, просто все люди подходили, спрашивали и покупали. То есть, как говорится, как пирожки расходились. Вот. Ну, в смысле, достаточно легко было распространять вот эти периоды. Вот, 89-й, 90-й, 91-й годы. Вот, как раз очень легко все. И в то время появились у нас... Купили несколько машин, дешевых таких автомобилей. В Армении какие-то машины купили. Такие тип, ну не джипы, но они вот такие вот какие-то с задним таким. В них можно было книги возить с таким кузовом, в который можно было загрузить еще багаж. Еразы. И они были такие машины дешевые, но очень плохие, так сказать. Ну, то есть они ломались, там двери закрылись. Вот в эти машины набивались люди, ездили по городу, пытались развозить. У нас, по-моему, было 2 вот таких Ераза. И вот туда набивали книги. Люди развозили в разные части города. Во многих местах шло распространение. Не было никаких запретов. Не было еще вот этих всех правил, что вот здесь нельзя, что милиции. Вот этого ничего не было. Просто где человек встал и... Достаточно легко всем было. И потом, через какое-то время, это можно было легко легализовать. Даже официально можно было получить разрешение, что вот здесь вот ты берешь столик, ставишь, и у тебя есть документы на это, и все легально. То есть период был, когда очень никаких правил ограничений не было. В метро распространяли книги очень активно. То есть доходило до того, что люди могли... Вот был установлен рекорд мира по распространению книг в марафон Шрилы Прабхупады. один преданный, Дхарма Прабу, распространил 1024 книги за один день. То есть вот это вот чтобы, дает представление о том, как это, ну, в общем-то, интенсивно дело шло, интенсивно достаточно. Я помню, мы с Утама Шлокой вышли из этого, из колхозной вот этой, из храма, и встали там в переходе, и где-то за 4 часа мы распространили около 240 книг. Просто вот у нас было там 3 рюкзака. И вот мы эти 3 рюкзака вот как бы стояли, так вот люди подходили, и никуда не надо было ходить. То есть это очень как бы такое интенсивное время было. Вот в это время было масса книг распространена. Ну, так сказать, сотни тысяч. Вот, буквально за короткое время. Ну, то есть, может быть, даже в первый год вообще там миллион, два, вот так вот, уходил. В первые годы. Вот когда начала работать наша BBT, уже российская, то есть книг стало гораздо больше, и они все разные появились книги. Вот в это время такой толчок был развития. То есть начала появляться такая организованная санкиртана, то есть стали появляться люди, которые специализируются на распространении. Хотя в то время как бы были, ну, практически все распространяли, многие. То есть редкие люди не участвовали в проповеди. То есть большинство людей участвовало в проповеди активно. То есть вот был дух такой, что в храме люди, они обязательно проповедовали самыми разными путями. Появились в это время стал приезжать Хари Кеша с вами, несколько раз он приезжал, и здесь тысячные такие, по несколько тысяч человек, были вот эти фестивали с махараджами в Москве, допустим, снимали самые крупные залы для таких встреч, вот зал России снимали, Октябрь, кинотеатр на Арбате, Турист, гостиница на Ленинском проспекте. Ну, то есть такие крупные залы, там порядка 2000 человек в зале. Вот, то есть вот такие вот были активные акции. И появились преданные, которые стали так творчески распространять уже. То есть появились преданные, которые не только стали по одной, по две книги распространять, стали распространять комплектами, подписывать людей, то есть подписывать целые предприятия. То есть приходили на заводы, фабрики, в бухгалтерии разговаривали о том, что можно подарить подарки, хорошие, красивые, разумные книги есть и подарки, классика, так сказать, духовной философии. И все это могло проходить, и там буквально на каждом заводе могло там 5000 человек купить книги, там несколько тысяч человек одновременно. То есть просто бухгалтерия вычитала из зарплаты у людей, и просто комплекты завозились на завод и выдавались вместе с зарплатой книги. Вот такие были процессы. Некоторые преданные стали в офисах, в банках распространять, вот как сейчас вот там Бориша Прабу до сих пор распространяет. И тогда это вот тоже активно было, то есть приходили в офисы, и там тоже комплектами, сотрудникам, друзьям, знакомым, то есть очень активный такой процесс шел. Вот. То есть это была такая динамика, как бы такого всплеска. Вот, 92-й год, Гауранга Баджан Бенд приехал в Россию, и в 8 городах СССР прошли, так сказать, концерты, там Киев, Рига, нет, четырех, Киев, Рига, Петербург, Москва, в 4 городах, и в Москве был самый крупный, так сказать, здесь крупный такой вот концерт. Это был установлен мировой рекорд, по-моему, для стран вне Европы, Сервискон, что одновременно на концерте присутствовало 35 тысяч человек. Это мы сняли зал Олимпийский на проспекте Мира. Ну там зал на 50 тысяч, но там была часть отгорожена.
Платный был концерт.
А?
Платный концерт.
Да. Платный. Платный концерт. В то время был такой Шри Рам Прабу у нас. который здесь в это время был, какую-то он функцию выполнял там вице-президента, и он организовал кампанию по распространению билетов на этот концерт, рекламы, там очень много, в общем, людей мобилизовали. То есть приехало много преданных из разных городов одновременно, и все занимались распространением билетов, рекламой. Буквально, так сказать, 35 тысяч собрать, это продать столько-то билетов. Но не такие, какие-то недорогие билеты были, но посильные, нормальные. Вот. И собралось 35 тысяч человек. Это было такое грандиозное событие. И никаких не было еще вот симптомов, что вот там секта, слово не звучало, ничего. Все это, все вот, ну, как бы шло по нарастающей, причем в таком геометрической прогрессии. И огромное число книг распространялось. Финансовых проблем никаких в храме не было. Абсолютно. То, чтобы там вот что-то не хватало. То есть, но это, может быть, задним числом мы уже можем говорить, что, может быть, не самым разумным способом мы использовали эти средства. Там в Индию сотни людей ездили, так сказать, на фестивали там, и так далее. Но так вот мы в Москве не купили ничего из недвижимости. То есть вот мы жили на Беговой, там в этом, в арендуемом здании, но как бы вот книг очень много распространили, но так вот, скажем, в плане строительства храмов недвижимости у нас не получилось вот такого, что, ну, как-то были удовлетворены тем, что есть. Вот, то есть вот это годы активного такого развития появилось в Санкиртана устойчивое вот в этот период. В храме у нас был вот такой акцент на Санкиртану активный, и, так сказать, очень много книг распространялось, и причем распространялось по всей стране, не только в Москве. Вот. Могли целые вагоны, контейнеры книг направлять в другие города, далекие, такие сибирские какие-то, дальневосточные города, удаленные какие-то местности. То есть вот такой очень активный период был, когда вот с 89 по 94 год вот такая была линия нарастания. В 94 году Русская Православная Церковь объявила нас сектой, наконец.
95.
94-95 год. Вышло решение архиерейского собора, что они уже начали,
Они не любят.
они приняли решение, что, ну, как бы, так сказать, ну, они сначала хватали за голову, кричали там, потом решили объявить, что это секта, с ними нельзя разговаривать, даже книги брать нельзя, кто берет, все анафеме, так сказать, подвергаются. Ну, то есть, как бы, вот таким вот испугом, так сказать, было видно, что вот все, обрубить концы, застопориться, потому что был такой период. Вот, в 96-м году здесь активное было, так сказать, празднование столетия явления Шрилы Прабхупады. Я помню, этот киноконцертный зал России на Пушкинской площади, там мы сняли его, там такие мероприятия проводились. Ну, то есть самые крупные залы снимали, самые, так сказать, такие престижные площадки были у нас. То есть вот активная такая деятельность. И там было несколько тысяч преданных приехало в этот момент вот на столетие явления Шрилы Прабхупады. Такие массовые харинамы были по 1000 человек. То есть это сейчас трудно представить, но вот там как раз вот люди вот в этот момент просто такой улей был такой, что рассказал, что везде кришнаиты, всюду, летом это было. Вот, то есть вот такая активная как бы линия, такая была развитие, и было много ашрамов по всей стране. Вопрос был в координации усилий в то время более важный. То есть было переизбыток преданных, и они не переизбыток, но просто они были не очень, так сказать, ну, так вот упорядоченно действовали, и там пытались ввести ну, как бы правила, там, как, куда ехать, чтобы там не сталкивались с лбами две группы в одном городе в каком-то. Это такое часто бывало, к сожалению. Мамут Акур ввел такой институт странствующих проповедников. Вот, примерно в то время, в 90-х. В первом, втором годах вот он такой создал и возглавил этот институт странствующих проповедников. То есть появились люди, которые странствовали по стране, типа саньяси, как саньяси, и они, значит, активно проповедовали. То есть не только Мамут Акур путешествовал, он был одним из таких наиболее активных, и там были еще люди, такие как Ашутош. Еще там были несколько человек, ну то есть такие группы преданных собирались, они могли ездить вот в разные регионы, много книг распространяли. То есть вот такая вот была активная пора, так сказать, такого взрыва Харе Кришны в России. И вплоть до того, что вот это вот состояние, как бы такой, как бы такого бурного развития, эйфории, оно стало каким-то нежелательным эффектом приводить. В частности, вот Ашутош Прабу, значит, был исключен из ИСКОН, Шалиграм такой из Петербурга был исключен, Мамут Акур был приостановлено его, как бы так сказать, в статусе проповедника деятельность, ну, потому что как бы, ну, то есть возникала такая бурная деятельность, допустим, он, проповедуя на Урале, проповедовал криминальным структурам. Там много присоединилось людей, которые, в общем, бандиты. И они, как бы, так сказать, по-своему так преданные были, но у них было много всякого вот в голове разного. То есть они могли там на Радхаятре встать и с пистолетов палить воздух, допустим, на Радхаятре, из оружия вверх палить, там кричать «Ура! Шрила Прабхупада! Ки джая!» Как ковбой, в общем. Но потом возникла политическая партия. Я уже рассказывал, этот Санкертан, в котором предполагалось там, что будут патрули из Санкертана.
Скорый захват власти.
Да, и власти сразу. И тут это совпало с тем, что нас эта православная церковь прокляла. И тут это с политической партией, и вот это все. Мы вынуждены были Мамут Акура временно ограничить в его деятельности, отправить на там полгода примерно, или 8 месяцев в Индию. Там для изучения книг, ну, такое приведение состояния. Он там, я помню, оформлял его документы, мы общались, и потом в Индии он как-то так, ну, там принял это, как смиренно принял это бремя, так сказать, такого, ну вот, для человека, который уединился в Дхаме для изучения Писания. Вот он там год прожил. Почти что, и потом в Америку уехал после этого. Вот. Каким-то поводом для вот Мамут Акура это послужило то, что они издали вот эту книгу «Манифест Варнашин». И она такой политический оттенок. Ну вот это создалась вот эта политическая партия. Вот эта книга как манифест этой партии. Понимаешь? Все это так вот соединено вот было. То есть, и после этого нам прилепили, что вот у них есть манифест, они его скрывают, вот там он издан, его продают в магазинах, а они про него ничего не говорят, что мы вот скрываем, они хотят захватить власть. Это все пошло, вот этот Дворкин подхватил. В 94 году Дворкин появился в России. Приехал Дворкин и начал активно проповедовать здесь тоже. Вот это вот, и вот это проклятие сразу пошло со стороны Дворкина, что остановить это все. Вот. И в этот период был очень такого бурного, экстенсивного развития ИСКОНа, когда, ну, ятры в более чем в 100 городах России появились зарегистрированные организации. Было 120 зарегистрированных организаций. То есть, ну, то есть как бы вот как грибы. Вот так вот. Во всех крупных городах, везде. Появились ашрамы, центры, ну то есть такой вот всплеск был, когда никаких ограничителей не было, и в то же время были нормальные законы, нормальные условия, нормальные отношения властей, еще как бы нас, репутацию нашу никто не портил. Вот. И, то есть вот был вот такой период очень мощный, с 90 по 98 год. Вот примерно за эти 8 лет было ну, практически 10 миллионов книг распространено. То есть активное такое, ну, то есть больше, чем миллион в год. То есть вот там марафоны, так сказать, были такие очень ну, несопоставимо то, что сейчас делается, ну, скажем, всему свое время и место, но просто было, так сказать, было очень много сильных санкертанщиков у нас, которые у них были свои методы, там вот, свои какие-то наработки, и, там подписывали, как я уже говорил, комплектами, заводами, какими-то контейнерами, вагонами отправляли книги в какие-то города. То есть очень интенсивно это было. Вот был период, когда очень интенсивный процесс шел. Вот. То есть это был такой, в 95 году приехал Бхактивик Янга с вами в Москву из Швеции. И ну вот была трудная ситуация в сфере отношений с властями, с религиями. Вот как раз когда после этого решения Архиерейского собора вот, появилось это антикультовое движение. И Госвами Махарадж приехал, и он тоже участвовал в, ну, вот, в преодолении этой кризисной ситуации, такой вот как бы во взаимоотношениях с властями, с государством. Появились вот эти вот обвинения, секта. Вот здесь был сформирован очень такой круг. Хорошая команда такая сформировалась людей, которые работали вот в этом направлении проповеди, в сфере общественных связей. В частности, вот Санака Кумар с женой, там вот Кумари Канта, которая сейчас возглавляет философскую книгу с мужем, участвовала в этом всем. Госвами Махарадж. Петербурга, Мадана Махан, ну то есть была такая группа очень активных преданных, которые работали. И вот за вот эти 95-6 годы очень много удалось в этой сфере вот изменить. То есть создали такие вот в плане как бы, улучшения репутации. Как бы ситуация была такая создана, какая-то стабильность. Возникли отношения с многими влиятельными организациями, с госструктурами, с другими религиями, то есть вот это такой активный период проповеди был. 95-й, 6-й, 7-й годы. В это время начала работать вот эта радиостанция Кришналока. Был создан Прем-Инвест. Ну, то есть это все. Сначала был Прем-Инвест создан. Матаджи Примавати с супругом и еще несколько бизнесменов сложились и создали как бы такое фондовую биржу, такое предприятие, которое ну, занималось инвестиционными проектами, то есть оно могло аккумулировать средства, вкладывать, и большие могли проценты быть. И вот в этот период очень экономически как бы ИСККОН развивался, то есть филиалы этого Прем-Инвеста появились во многих городах России, и на эти деньги построились многие храмы. Вот, и на эти деньги, собственно, финансировалась большая часть, вот, она выступала спонсором радиостанции Кришналок. То есть это вот появилась проповедь вот в таком масштабе, ну, несколько сот тысяч человек. То есть радио, в форме радио на средних волнах. Сначала это была Москва, потом Москва и Московская область, а потом сделали Москва, область и Петербург и область. Как бы вот такой регион вещания был такой. Хотя и ловились и в других регионах, но там это было там с какими-то такими не все время, в какие-то моменты там это ловилось, когда волна распространялась. Но вот основной регион это было Московская и Петербургская область. Вот. Это тоже дало очень сильный толчок в проповеди Кришналока. 5 лет активной такой проповеди. это была первая радиостанция религиозная такая вот, с таким широким, широкой ориентацией, как бы рассчитанной на многих людей. То есть мы вели очень такую открытую политику, приглашали другие религии, чтобы у нас выступали лидеры, выступали артисты, художники, поэты, музыканты, интеллигенция, то есть какие-то видные знаменательные люди, они у нас выступали на Кришналоке. И это было так престижно вообще. Ну, то есть, вот это очень сильно как бы сдвинуло проповедь. Многие преданные появились в результате слушания Кришналоки. То есть появились люди, которые услышали и пришли. Вот такой период очень активный был. С 94 по 98-99 годы. Вот Кришналока 5 лет действовала, и в это время. Ну, представь себе, что это 24-часовое вещание, то есть круглые сутки. То есть можно было и ночью слушать, и днем. В машинах слушали люди очень многие. Там были активные, были новости, там все передачи, духовные программы, они шли в эфире. То есть Мангаларати, Джапа, Гуру Пуджа, лекции по Бхагаватам, предложение прасада шло в эфире. А потом рассказывалось, как готовить прасад, рецепты, там была передача по приготовлению прасада, там подробно рассказывались. Потом вечером то же самое, лекция была, гаурарати, потом там были живые эфиры, очень пользовались большой популярностью такие передачи, где там была какая-то тема, допустим, духовная, и в то же время отвечали на вопросы большую часть времени. Это были такие очень передачи активные, активные проповеди, когда многие люди могли включить приемник и задать вопросы сознания Кришны, набрать номер, и это очень, как бы, очень многие люди к нам стали звонить, интересоваться, слушать. Вот очень был такой период, скажем так, установление такое, расширение проповеди. То есть это массовая проповедь вот, в каких-то моментах была, вот как Кришналока, это массовая проповедь, скажем, в двух городах России, крупных самых. Это был вот период очень такого, как бы, активного, успешного воплощения миссии Шрилы Прабхупады в жизнь. Вот. И 98-й год, возник кризис с Харикеш с вами. Ну, мы сейчас сегодня закончим 98-м годом.
Как хорошо.
Ну, я думаю, вот на этом, как бы, действительно, рубеже. Вот возникла ситуация, когда, ну, во-первых, в это время в Москве мы решили строить храм в 98-м году и собрали уже солидную сумму денег, 3 миллиона долларов, по-моему, по крайней мере, у нас было собрано. В результате распространения книг и распространения специй и книги «Ведическое кулинарное искусство». То есть была такая целая, как бы, компания. Вот эту книгу выпустили очень хорошую, «Ведическое кулинарное искусство», и специи. Их завезли в то время из Индии в огромных количествах, и в то время не было в магазинах, как, так сказать, такого разнообразия. И вот это шло набор специй, книга, это вот очень много людей купили, познакомились. Была реклама по телевидению. Вообще в то время было, ну, была создана телепередача. То есть вот представь себе, было свое радио, своя телепередача, была реклама на центральных каналах книг Шрилы Прабхупады, в крупнейших журналах, скажем, журналы здоровья, там вот такие вот на разворотах были книги Шрилы Прабхупады, «Счастливые улыбающиеся лица» и так далее. Ну, то есть вот людям вот этого вот нашего времени, может быть, даже трудно это представить. Мы уже в таком сектантском каком-то нише живем сейчас, вот зажатом, но это вот реально другое время было, когда вот люди открывают и на развороте, к самом крупном развороте газеты, допустим, видят там прасад рекламируют, книги Шрилы Прабхупады. в марафоны мы в этой телепередаче рекламировали книги Шрилы Прабхупады. Это давало толчок Санкиртане очень сильно. То есть это очень такое как бы время, когда ну, такой максимального пика достигли массового такого вот как бы вхождения в общество. И многие люди в это время проявляли интерес, приходили к нам, общались, слушали, вот как бы, так сказать, вот такая ситуация была. И как я уже сказал, по России были целые, ну, как бы, везде были ашрамы, женские, мужские ашрамы. Допустим, у нас на Беговой был женский ашрам 80 человек. Представьте, женский 80, еще мужской там 120 человек. То есть вот достаточно такая проповедническая сила большая была. И матриджи активно распространяли книги тоже, так сказать, и с тележками, со столиками. Вот утром там после просады люди выезжали в разные части города. Я, по-моему, уже рассказывал, что преданные первые начали проповедь в метро. То есть в метро повесили рекламу, рекламу в метро, рекламу книг. То есть вот в этих вагонах метро стали вешать вот такие плакаты. Там Кришна и Арджуна на тройке несутся прямо на человека.
Да, я видел тоже.
Вот такие плакаты. А потом стали на какой-то марафон, стали все кольцевые линии, вот там 2 на 3 метра такие вот, обложка Бхагавад-гиты, вот такой огромный плакат. И вот идут люди, перевод с кольцевой на радиальную, и там вот такие огромные щиты. Бхагавад-гита, как она есть, трансцендентное знание. И вот так вот буквально такая реклама пошла, и вот православные заорали дикими голосами, так сказать, истошными воплями, что как это так, что там пытались срывать щиты рекламные, срывали, ну то есть вот было вот такое время бурное, когда активно, так сказать, все развивалось и не было каких-то таких ограничений, и преданные себя чувствовали вот участниками такого всемирного бурного процесса распространения сознания Кришны. Это было вот как раз то ощущение, которое, может быть, сейчас оно не столь ярко и полно выражено, но оно тогда было в такой в полной форме, такой проявлено. И, так сказать, движение шло уже так очень интенсивно. И вот трудности, которые начались потом, они были связаны вот с периодом как бы такого, ну, может быть, более осмысленного развития. То есть вот этот период экстенсивного развития вот, примерно где-то в 98-99 году это вот, так сказать, стало понятно, что надо идти не только вширь, но и вглубь. То есть создавать общины. То есть в этот период движение представляло собой больше движение храмов и ашрам. То есть вот там жизнь была основная. То есть все, кто желал, они так или иначе жили в ашрам. То есть тогда легко было попасть в ашрам сравнительно. То есть человек проявлял желание какое-то, ну, и ему давали возможность жить. То есть было не так, в общем, как сейчас, там один ашрам, и туда никого не пускают. То есть было много ашрамов, и они были полные, там сотни людей были в ашрамах в разных городах. То есть и как бы в храмах все делалось силами преданных, живущих, и в общем, и экономически это было, так сказать, все хватало, так сказать, средств на все достаточно. И но не было, был вот этот такой дух отречения очень сильный в то время. Грехастх таких вот особенно серьезных не было. То есть как бы не было вот такого как бы акцента на грехастха ашами в целом. Да, это люди считались. Я помню, мы сидели в алтарной на Беговой. И был Нарисимхананда Прабу, который ИСККОН телевидение возглавляет, он приехал, и он снимал фильм как движение сознания Кришны в России. И он читал лекцию по Бхагаватам и говорил, ну вот я вот сейчас сижу на лекцию, тут присутствует, допустим, там 200 человек, и 80% это люди в оранжевом, то есть брамачари, то есть 80% этих людей, это вот люди, живущие в ашраме, это, так сказать, брамачари. Он говорит, у нас в Европе уже, в Америке, там уже не так, это 90, там какой-то 8-й, по-моему, год был. Вот, там уже другая ситуация была в Америке, там были уже мало было брамачариев и так далее. И вот, вот этот период был, когда в основном все развивалось силами брамачари. Ашрамы активную роль играли, и храмы были такими центрами, вокруг которых вся жизнь двигалась, общин не было практически. И все, кто так или иначе уходил из брамачарского статуса, они как бы исчезали из поля зрения. Вот как бы, так сказать, люди уже считали, что ну вот они в мае уже. Они из ашрама не живут в ашраме, значит люди уже в мае. То есть вот, вот такая была, такой менталитет был. Может быть, он был с перегибом, но вот имело место, что все здоровые силы общества, они в ашрамах сконцентрированы. Вот, это вот до 98 года вот этот период был такой широкого такого бурного распространения. И многое было сделано в то время. Вот, в плане и распространения книг, и появления новых центров, храмов, и харинамы возникли, подаятры по всей стране. То есть и много преданных туда подключалось, но с другой стороны не было системы образования. Такой нормальный. Допустим, первый курс Бхакти-шастры произошел в 98 году. Первый. А вот эти вот годы, там все шло как-то так вот, ну, такими спонтанными какими-то путями. Ну, Бхакти-программ как-то была вашими, а дальше вот какого-то образования особенно не было. Вот, то есть вот, скажем, не было, так сказать, ну, может быть, серьезной подготовки проповедников. Ну, то есть многое развивалось вот по такому спонтанному пути. То есть люди как бы вот на таком спонтанном порыве многое делали в то время. И ну, вот в 98 году начался другой период, когда вот эта вот кризисная ситуация возникла с управлением ятрой, то есть Харикеш с вами, его проблемы со здоровьем, его проблемы с управлением, и вот возникло совершенно новое как бы такое состояние, когда много лидеров одновременно ушло из ИСККОНа в результате этого кризиса 98-99 года. Там возникла другая ситуация. Ну, давайте тогда мы в следующий уже раз вот этот период затронем, как бы, следующий, 98-й год и далее. Угу. И кризис самого 98-го года и дальше, может быть.
Хорошо.
Спасибо. Вот, период такой интересный был. Его надо, конечно, как-то сохранить для истории, чтобы он